Здравствуйте, дорогие друзья, с вами в эфире «Дневной разворот» и его ведущая Эрика Эвер. Сегодня у нас в студии необыкновенный гость, певец, композитор и один из самых талантливых артистов на советской и российской музыкальной сцене. Артист, который на самом деле вообще не нуждается ни в каких представлениях, потому что его знает вся страна. Достаточно лишь назвать его имя. Итак, у нас в гостях Юрий Лоза.
Здрасте.
Когда вы впервые почувствовали, что музыка – это то, чем вы хотели бы заниматься?
Дело в том, что к музыке я пришел, в общем-то, наверное, так же, как приходят все остальные молодые люди, если их не приводят родители. Я понял, что, когда мне стало 13 или 14, когда я понял, что мир делится на мужчин и женщин, я понял, что человек с гитарой более симпатичен, чем человек без гитары, и имеет больше шансов вызвать, там, допустим, ответный отклик в душах слабого пола. Дело в том, что до этого я увлекался футболом, и причем был такой фанатичный футболист, но как-то вдруг оказалось, что все мои футбольные подвиги мало интересуют слабый пол. А вот если возьмешь на гитаре какой-нибудь аккорд, как, скажем, один мой приятель, который быстро научился играть, то он сразу, все девушки вокруг него. Тогда я сразу насел на родителей и попросил их, чтобы они притащили мне откуда-нибудь гитару. Мне ее нашли аж в Тюмени, потому что мы жили в Алма-Ате, но там был дефицит гитарный. И вот я взял, разучил эти первые три аккорда и тоже стал притягателен для слабого пола.
То есть на самом деле получается, что именно женщина для мужчин – это двигатель?
Ну, в общем, почти всегда да.
И с тех пор не пожалели?
Ну, я не собирался быть музыкантом, потому что я заканчивал школу, закончил свои 10 классов, потом от отца было предложение конкретное, либо иду работать, либо иду учиться. Так как работать я не хотел, я вообще-то, в общем-то, живу всегда по заповедям Бомарше, у него есть в «Женитьбе Фигаро» замечательное изречение такое, что я трудоспособный по необходимости, но ленивый до самозабвения. Вот. Поэтому мне работать не хотелось, и я пошел, поступил в университет, в Казахский государственный, на географический факультет, на отделение гидрологии и суши. Инженерный такой вуз.
И вы сами выбрали этот факультет?
Я ничего не выбирал, там конкурс был самый маленький.
Ах,
я
вот
всегда
оно.
Иду по линии наименьшего сопротивления. Я конформист по жизни, причем такой абсолютный, скажем так. Вот, я взял, поступил на этот вуз, ну, потому что, как бы, мне показалось, что какая разница, какое это образование, все равно человек в 17 лет не понимает, что он хочет в этой жизни, и очень, я знаю мало очень людей, которые в 17 уже определились. Вот, и я, закончив этот, как бы, школу, все-таки стоял на перепутье, но так как мне все равно было куда поступать, почему не в КазГУ, почему не в самые высшие заведения? Тем более аттестат у меня был 17 троек, ни одной четверки. У меня был самый плохой аттестат за всю историю школы.
На самом деле вы не шутите?
Нет, у меня даже по физкультуре, хотя я играл в 6 там, в разных командах и был чемпионом школы, по шахмату у меня была тройка. У меня был конфликт в школе. Серьезный конфликт вообще с системой образования. И я разбросал свои двойки в четвертях по всем этим, по разным предметам, для того, чтобы у меня если две двойки, тебя выбрасывали из школы. А у меня по одной двойке было во всех. То есть я мог получить двойку в любом, и потом получить пятерку по этому же. Вот, ну, скажем, в инженерный вуз я сдавал без всякого блата, я на пятерку написал математику письменно и устно. Вот. Поэтому, ну, были конфликты. Я выпускал свою газету, я играл в школьном ансамбле. У меня была тройка по трудовому воспитанию, допустим, а трудовик заказывал мне насадки для магнитофона.
Как он мог
переделать
после этого
с 9 на 19?
Ну, как он мог после этого поставить тройку?
Как? Так и поставили все. Ну, а куда? Нельзя ставить другие оценки, если у вас в четверти два. Вот, такая была хитрая у меня система. И я пришел, когда на собеседование в университет, нас всех собрали, и вышел декан, говорит, хороший у нас идет сегодня курс, вот есть один совершенно удивительный человек, Лоза, вот он пришел к нам, у него ни одной четверки, но все уважительно на меня посмотрели, он говорит, пока у нас с 17 тройками никто не приходил. Ржака стояла соответствующая, да. Он говорит, а вы зачем потом на собеседование пришли? Я говорю, поступать. Он говорит, вы думаете, это возможно? Я говорю, почему нет? Он говорит, вы же не доберете, потому что ваша оценка учитывается. Я на пятерке все сдал, на пятерку написал сочинение. Я физику устно сдал на 4. То есть я максимальный балл не смог набрать. Но физику я всегда знал так, относительно. После правила Буравчика мне уже стало неинтересно дальше. Я уже знал все основное.
Я, честно говоря, я просто в шоке. То есть я знала, что вы достаточно неординарный человек.
Более чем.
Вот таких подробностей я не
знала,
удивительно.
А потом получилось, что на втором курсе я уже был, тогда уже играл в КВН, уже играл в ансамбле и все что угодно. Играл в ручной мяч за институт и футбол, и все что угодно у меня было там. большая работа, и мало того, меня еще выбрали комсоргом группы.
Ведь это честь, на самом деле, в те советские времена.
Выбрали, потому что я единственный не явился на первое комсомольское собрание.
Ах, вот оно.
Я не явился на комсомольское собрание, потому что был исключен из комсомола еще в 10 классе.
Они об этом знали?
Они об этом не знали. И поэтому я не явился, у меня не смог дать самоотвод, и поэтому меня выбрали. Как отсутствующего. Я прихожу, говорят, вы у нас комсорг, все уже описано, уже документы поданы туда, в комсомольскую организацию. Я сначала хотел их разочаровать, сказать, что я уже не комсомолец, а потом я понял, что из этого можно извлекать выгоду. В том-то и дело, что вот как-то не странно, но я очень хорошо считаю. Я закончил экономический все-таки институт в дальнейшем, и, в общем-то, был всегда таким бизнесменом, форсовщиком, кем угодно. То есть я как бы практичен по жизни, очень рационален. И я вдруг понял, что из этого можно извлечь выгоду, и извлекал. Вот с 2 года я был комсоргом, не являясь комсомольцем, и очень хитро построил деятельность свою. Я перекрывал шваброй дверь и говорил: ребята, либо мы сейчас садимся и будем заседать, потому что мне нужно проводить комсомольские собрания, либо мы сдаем сейчас по 10 копеек, вас 24 человека, я 25-й. Вот, либо мы сдаем по 10 копеек на вот эту ведомость. Ведомости я составлял любые. Я собирал на все, на кошек, на собак, на Вьетнам, на Камбоджу. То есть раз, наверное, 10, они платили такую дань.
Это гениально.
Хороший ход, кстати, да. И они говорят, конечно, мы сдадим по 10 копеек. Но вот 10 копеек как бы вот в этот момент они ничего не решают. А для меня это 2,40. А 2,40 – это бутылка хорошая, потому что 22 копейки стоила кружка пива. Можете представить, что у меня было 10, я уже был козырный. У меня было 10 кружек пива, и еще и на закуску на сырке оставалось после этого. Вот такая вот хитрость небольшая. Потом, когда, правда, меня уже выгнали из университета, я пришел сдавать дела, и меня попросили не разглашать. Потому что когда я им сказал, что я не комсомолец, что у меня даже нет этого билета, и что я его сдал в торжественной обстановке, меня попросили это сделать еще в школе.
Я говорю,
только никому не говори.
Это же, наверное, был шок.
Ну, для них был шок, но я говорю, только никому не говори, потому что это иначе, ну, по шапке надаю. Ну, как у вас не комсомолец руководил идейными?
Обещаю, я никому не скажу.
А я уже все рассказал уже, все. Теперь куда деваться, уже столько лет прошло. Это был 72-й год, поэтому тут что говорить.
Дорогие наши слушатели, я сейчас хотела бы прерваться для того, чтобы напомнить вам одну из замечательнейших песен Юрия и мою самую любимую, и, наверное, вашу самую любимую.
На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны, грезы и детскую мечту, я тихо уплыву, лишь в дом проникнет полночь, чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть. Но мой плод свиты из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Я не от тех бегу, кто беды мне пророчит, им и сытней, и проще на твердом берегу. Им не дано понять, что вдруг со мною стало, что вдаль меня позвало, успокоит, что меня. Ну и пусть ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть. Но мой плод свит из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Нить в прошлое порву и дальше будь что будет, из монотонных будней я лишь в дом проникнет полночь, мир новых красок полный, я, быть может, обрету. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, ошибок грусть. Но мой плод свит из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Мой маленький плод
Напоминаю, что у нас в гостях певец-композитор и комсорг, хотя и не комсомолец, и очень обаятельный человек Юрий Лоза. Ваша такая позиция жизненная, очень интересная, то есть не напрягаться, идти по пути наименьшего сопротивления, как вот мне, допустим, казалось, не могла бы привести человека к успеху, между тем вы успешны.
Сложно сказать. Дело в том, что отношение к успеху и мерило успеха все-таки у всех разное. И, во-вторых, даже любой нормальный человек, в общем-то, меняет свое отношение к успеху с годами. Если это не происходит, то у человека больная голова. Но потому смотрите, что считать угу. успешным, допустим, если бы не в 14 лет, в 12 лет я хотел сыграть в футбол на Олимпийском стадионе Мюнхена, в 14 лет я хотел завоевать сердца всех дам, в 20 лет я хотел, допустим, ну, в 21, наверное, ну, скажи, в 20, благополучно вернуться из армии, в 21 я вообще ничего не хотел, потому что хотел ничего не делать и каким-то образом пристроиться и что-нибудь найти в этой жизни для себя. В 25 я хотел уже сделать мировое турне и покорить весь мир своими песнями, скажем, а в 30, может быть, наконец-то все-таки сделать себе какое-то жилье, угол, приткнуться где-нибудь, бросить кости и иметь собственную какую-то квартиру и так далее. То есть вот предел мечтаний человека и цели, которые он перед собой ставит, должны меняться.
Ну, вот смотрите, как я понимаю успешность. В первую очередь вы человек, которому удалось реализоваться. Ведь это очень важно, найти себя и заниматься тем, чем тебе нравится заниматься. Ведь миллионы людей ходят на работу, собственно говоря, не только без удовольствия, но испытывая неприятные эмоции. Поэтому если человек нашел себя и имеет возможность заниматься тем, что ему нравится, по-моему, он уже удачливый человек, успешный.
Вот я вам скажу так. Я уже в начале этой передачи говорил. Вы знаете, наиболее комфортны лентяи, потому что они пытаются всю свою жизнь устроить таким образом, чтобы ничего не делать. Вот я лентяй по жизни, я все старался делать для того, чтобы потом ничего не делать. Вот все, вот изобретал, зарабатывал денег для этого столько, чтобы потом ничего не делать. У меня была такая задача по жизни вообще, когда-нибудь просто сидеть и, как говорил Джими Хендрикс, на берегу моря и слушать, как растет твоя борода. Когда-то в юности у нас были такие серьезные споры. Вот сколько нам надо денег каждому из нас, чтобы мы отказались вообще от какой-либо деятельности. Вот я все время отставил позицию, что, в принципе, если у меня будет достаточно, я просто перестану что-либо делать вообще. Вот такая позиция. Я не знаю, почему, откуда она взялась, но я никогда не хотел как бы переворачивать мир с точкой опоры или без точки опоры. Я не хотел никогда его изменить. У меня не было никогда таких задач изменить мир. Он такой, какой есть. Вот я фаталист в этом плане. Я мир принимаю таким, каким вот он. Ну, вот он такой. Значит, с ним надо смириться, надо принять его таким. Это не буддизм, это хотя бы будет ближе всего как бы, к этим доктринам. Взять это и принять мир таким, какой он есть. Ну, непосредственно этих 8 буддовских шагов, правильное осознание, правильное понимание и так далее, а именно просто взять и принять его. И тогда в таком случае, если вы не пытаетесь его изменить и знаете, как под него подстроиться, можно найти свою собственную нишу, в которой будет легко и комфортно.
Вы свое нашли?
Я старался. Да, у меня в принципе сейчас... Но вы понимаете, в чем дело? Тут уже китайский принцип вступает. Счастлив не тот, у кого много, а тот, у кого достаточно. Надо самого себя, вот и в буддизме, и в китайских, во всех этих философиях, доктрина одна, надо самого себя научиться сдерживать, ограничивать в желаниях. Невозможно, допустим, вот даже какой бы ни был молодой человек горячий, все равно он не может закрутить роман со всеми женщинами, живущими на свете. Вот это надо было сразу понять и сразу успокоиться. Вот одновременно. Вот, как только это осознается, человек сразу успокаивается.
Вы сразу это поняли?
Да, я уже в юности был совершенно, ну как бы не то, что холоден, а как-то у меня никогда не было задачи. Вот, например, мои друзья бросались все время в бой. Вот мы приезжали куда-то на гастроли, скажем, в ансамбле «Интеграл». У нас был специальный человек, который ходил, он отрабатывал барабанщик такой, Боря. По кличке Танимпекс почему-то, у него такое было прозвище. Вот он отрабатывал свое первое отделение, а потом шел девчонок снимать для всего коллектива. Но их снимать особо было не надо, потому что, как выяснилось потом, они нас снимали точно так же и коллекционировали со страшной силой. Я когда однажды взглянул в записную книжку молодой дамочки, и у нее было написано «Лоза» и стоял восклицательный знак. То есть она, оказывается, поменялась. Она хотела с другим, потом решила, что все-таки будет меня
очаровывать.
Да. И поэтому она поменялась, отдала какого-то другого. И у девчонки забрала это и так далее. Меня уже делили, и я уже стоял у них там в планах. Они меня коллекционировали, скажем так.
Невероятно.
И вот после этого я вообще перестал с дамами общаться уже в раннем возрасте, уже я отсекал категорически всякие поползновения в этом плане. Потому что знал, что меня коллекционируют.
Ну да, вообще не очень приятное, конечно, ощущение.
Вот именно почему мы сошлись с моей женой, она не знала, кто я такой.
А первое свидание, помните? Не день знакомства, а именно когда вы пригласили ее на свидание.
Мы познакомились, вот что удивительно, мы познакомились с женой мимоходом, и абсолютно друг другу не понравились, но мы знали о существовании друг друга, но не более того. Приятель в Питере притащил в одну компанию меня, и мы познакомились, познакомились, посмотрели друг на друга и разошлись. А потом просто лицо запомнилось, и встретились через несколько лет в Москве. Она пришла поболеть за подругу, а я поступал в ГИТИС на режиссуру эстрады на заочное отделение. Очень любопытное такое было поступление. У нас было 75 человек.
На место?
Нет, всего. На, по-моему, 10 там, или 15 человек режиссеров эстрады. А педагог, который собирался вести курс, отказался за день до этого. Отведения у них не было педагога. Они поставили нам 75 двоек и отправили по домам.
Ничего себе, какой инновационный
очень,
способ.
Очень любопытно, да. Мы так стояли, когда объявляли результаты, но мы же там прыгали, скакали. Я там закрывал, допустим, проем двери, играл на гитаре, стоял на голове. В общем, как все мы там показывали, что мы умеем делать. А потом начали объявлять результаты. Вот мы стоим, объявляют. Ну, думаю, сначала двойки, а потом будут хорошие. И когда выяснилось, что все 75 двоек, мы сказали, да, действительно, как-то неважнецкий курс, видимо, пришел. Видимо, талантливых не оказалось. А потом мне рассказал уже Серега Дитятев, он преподавал там, он говорит, так случилось просто, не было педагога, ну, развели руками, отправили всех по домам. Вот она пришла болеть за подругу, она поступала подруга у нее. Я смотрю, лицо знакомое, говорю, мы нигде не виделись. Она говорит, ну как, по-моему, виделись где-то давным-давно. Да? Вспоминали, вспомнили Питер. Компания, сидели напротив друг друга за столом. Васька Петренко, да, потом выяснилось, что этот он погиб, трагически этот парень. Ну, он играл в свое время, у него несколько фильмов было. Вот он Ну, так, это долго можно рассказывать, сколько людей же прошло мимо меня. Вот. Я понравился ее подруге. Подруга напросилась ко мне в гости и как бы для приличия пригласила мою жену. Потом подруга что-то приболела, ей было неудобно, она пришла одна. У меня тоже что-то там сорвалось, в общем, мы остались вдвоем, разговорились, и выяснилось, что мы, оказывается, ничего друг о друге не знаем, а мы, в принципе, сходимся во многом. И дальше уже пошли такие, там, мне надо было оставить на кого-то квартиру, в общем, цепь случайностей, никаких таких поползновений, никакого сверху там удара по голове, никакой стрелы Амура близко не было. А просто вот так вот раз-раз, одно за другое событие цеплялось, одно за другим. Мы потом решили попробовать, ну, как всегда. Я же практичный, я же говорю. А давай попробуем, давай попробуем. Пробуем, вот сейчас сколько лет уже. Сыну 28, поет в Цюрихе.
Я так понимаю, что вот ваша собственная семья, она музыкальная, потому что и супруга у вас певица.
Она не собиралась быть певицей, она хотела играть в кино. Она училась в ВГИКе. Вот. Но потом что-то у нее там какие-то разногласия были. Она не стала артисткой театра и кино, именно потому, что ее немножко не устраивала сама атмосфера в кино и в театральном мире. Все-таки там есть некоторые нюансы, и особенно женщине, девушке молодой, с периферии, надо как бы немножко критически относиться к комплексам своим. И, в общем-то, надо забыть о комплексах, скорее всего. Как правило, снимаются те, кто хорошо вышел замуж, в основном за режиссера. И когда ей открытым текстом сказали, что вот примерно такая дорога ведет к какому-то какой-то славе, к какому-то успеху, надо, чтобы тебя тащили. Либо любовница, либо жена, ну, какой-то вот такой путь. Поэтому, если мы сейчас возьмем историю кинематографа, то все известные актрисы — это жены режиссеров. По-другому никак. Кто тебя будет снимать, кроме режиссера? Они даже там, у них есть такое, девушек молодых много, ролей хороших мало, я знаю. У меня есть режиссеры знакомые, они очень активно пользуются этой позицией. Надо сыграть страсть, а я должен быть уверен, что вы сыграете вот у меня в спектакле или в фильме эту страсть. Поэтому покажите, как вы это будете делать. Вот у меня диван. Ну, в общем, такая сложная система, но она работает хорошо.
Кто бы мог подумать, что диван способен заменить даже диплом.
Да нет, хоть все что угодно можно заменить. Наш мир такой, он, к сожалению, весь ангажированный. Кто-то... Я вообще не представляю, как живет Путин, допустим. Я представления не имею, допустим, как можно жить в окружении людей, которым каждому из них чего-то от тебя надо. У него нет ни одного человека в окружении, которому бы что-нибудь не было нужно. Для себя или для партии, для каких-то друзей, родственников и так далее. Вот от меня, что можно получить от меня? Да ничего. Поэтому у меня вокруг и все обычные люди, которые как бы не ставят во главу угла материальный аспект или какой-то финансовый, или какой-то политический аспект. Я кто? Я обычный московский пенсионер.
Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, напоминаю, что с вами в эфире «Дневной разворот», его ведущая Эрика Эвер и наш гость, певец и композитор Юрий Лоза. Сейчас я хотела бы предложить вам послушать новую песню. Это премьера, совершенно замечательная песня. Я надеюсь, она вам понравится точно так же, как и мне.
«Городские дворы».
Городские дворы, образ детского рая, нашей жизни исток и начало начал. Помню шум детворы, посиделки в сарае, по субботам лоток, звон гитар по ночам. Пусть я прошел дорог немало, но снятся мне с недавних пор друзья, родной порог и мама, и двор, мой двор. Мужики подобрев, сразу после обеда собирались тени постучать в домино и вели во дворе наши дамы беседы, кто кому изменил в аргентинском кино. Пусть я прошел дорог немало, но снятся мне с недавних пор друзья, родной порог и мама, и двор, мой двор. Вспоминаю сейчас, как на кухню к соседке привела ребятня, всех котов со двора. И когда в первый раз задымил сигареткой я следы от ремня, изучал до утра. Пусть я прошел дорог немало, но снятся мне с недавних пор друзья, родной порог и мама, и двор, мой двор.
Эту песню вырезали из программы «Давайте обедать».
Почему?
Не знаю, они поставили песню в исполнении Олежки и это кто там, Королева. Вот эта улица, вот этот дом. Вместо нее.
Я с огромным удовольствием послушала эту песню, и мне кажется, что в жизни каждого человека есть такие воспоминания, и такие
вот мне
дворы,
Даша Донцова позвонила, когда я отправила эту песню, она говорит, это про мой двор. Я говорю, нет.
И про мой тоже. У меня было, наверное, все, кроме сигаретки и следов от ремня. Вот все остальное.
Ну, я же все
парень, соседи.
Молодой человек.
А, кстати говоря, так родители наказывали?
Ну да, конечно. Я же как бы не совсем придумываю. Я же беру какие-то эмоции, какие-то ощущения, какие-то воспоминания. Что-то, конечно, приходится придумывать и додумывать. Ну, как бы это само собой. Но в основном-то человек все-таки пользуется своим багажом. Это сейчас я понимаю, что если бы я так много не читал, то я бы и не написал ничего. Потому что какие-то, скажем, эмоции, какие-то, может быть, факты я все-таки беру со стороны. На своем багаже, допустим, потом, даже если потом ты вдруг просыпается в человеке писательская жилка, далеко не выйдешь. Ян Парандовский как-то сказал, что одну книгу может написать каждый, это книгу о себе. А вот настоящий писатель пишет уже вторую, третью, четвертую и дальше. Поэтому я думаю, что если я в дальнейшем буду продолжать эту писательскую свою деятельность, то я буду, конечно, уже пользоваться тем багажом, который принесен со стороны.
Вы знаете, я вот по себе замечаю, что с каждым годом мне все как-то приятнее и приятнее вспоминать то, что со мной происходило в детстве. Это я все еще не могу оторваться от вашей песни. Вы часто вспоминаете свое детство?
У меня было такое своеобразное детство, много переезжала семья, поэтому, скажем, раннее детство у меня вообще вылетело все, до 7-8 лет я ничего не помню, потому что слишком большие были перемены, мы сменили Урал на Алма-Ату, и вот эти вот переезды, они, конечно, вышибают. Смена классов, я вот в разных школах учился, у меня там 4 или 5 школ, пока я не закрепился в последние годы, я уже помню, а до 5 класса вообще не помню ничего. Были какие-то смутные обрывки воспоминаний, но они все дальше и дальше, и на них ничего не построишь. Вот люди, которые живут в одном месте, допустим, вот он закончил детский сад, потом закончил школу, и ходит мимо этого детского сада, мимо этой школы, встречается со своими воспитателями, учителями, и они постоянно подпитывают вот эту память. Люди выросли в этом дворе, допустим, они его помнят до последнего. Почему? Потому что они все время попадают в этот двор, и память снова все это возвращает. А мне нет. Я приехал в Алма-Ату, и меня привезли, и я не смог найти свой дом, практически зная адрес. Потому что это совсем другое какое-то. Все маленькое, все убогое, все совершенно не в тех цветах. Мало того, я подошел к школе к своей, думаю, боже мой, а почему она двухэтажная? Говорит, она всегда была двухэтажная. Я говорю, да не может быть. Она казалась мне трешка как минимум. То есть вот все, все другое. Я ничего не узнал.
Если вы так часто меняли школы, то тяжело было заводить друзей? Вы вообще легко сходились вот с людьми?
Вы знаете, я всегда одинок был. Сколько я себя помню, такого, чтобы у меня были какие-то вот супер друзья, какие-то друг не разлей вода, у меня до сих пор такого нет. Никогда и не было. Я сам по себе как-то вот гулял отдельно. Я, в принципе, приятельствовал с огромным количеством людей. Потому что футбольная команда, скажем, это клуб по интересам, это приятели, это товарищи. Но вот дружбы, вот тот самый, о чем мы говорим, вот такая вот у меня, у моей жены есть подруга, вот они с ней идут по жизни. Они могут говорить час, два, три, 10 часов. Я однажды видел, как они 3 суток говорили. И они так, в общем-то, ничего друг другу не сказали, не успели. Понимаете, вот, ну, вот есть такое. У меня такое даже представить невозможно.
Потому что вы мужчина. Вам мужчин, нас, девочек, не понять.
Да я знаю, да. Я знаю, но тем не менее я даю очень много советов женщинам, и они мне благодарны за них. Я читаю сейчас много всяких лекций на разные темы, о всяких, допустим, альтернативных версиях исторических, допустим, о диетологии, ну, о чем угодно, о строении Земли и так далее. Много знаю, и поэтому часто такое пишу в заметках своих. Допустим, у меня есть такая рубрика «Просто о сложном», когда я в своей на фейсбучной странице, где маленькие такие мини-лекции на разные темы. Допустим,
я слежу за вами.
Да, ну вот, ну разброс большой там. Там может быть, допустим, о пиве, такая вот просто о сложном, а следующая об импрессионизме. То есть разные совершенно, на разные темы. Я даю иногда советы женщинам, и они говорят, что это действует. Хотя я, в принципе, по идее, не должен знать психологию женщин. Но я, может быть, иногда даю свои, иногда не свои. Иногда то, что услышал, мне понравилось. Иногда вот от себя что-то даю. Хотите хороший совет женщинам?
Да.
Вот по поводу похудения. Все женщины говорят, что они хотели бы быть худыми и молодыми. Я говорю, пожалуйста, милая дама, есть универсальный совет. Хотите быть худыми и молодыми, и хотите выглядеть худыми и молодыми, держитесь поближе к толстым и старым. Универсальный совет. Я в этом плане очень, как бы, притягателен для слабого пола, потому что рядом со мной, вот я сейчас набрал вес, я смотрю, ко мне потянулись женщины, потому что рядом с моим пузом они кажутся стройненькими.
Я хочу сказать, дорогие радиослушатели, на самом деле Юрий немного преувеличивает и свой возраст, и размер своего пуза.
Почему преувеличиваю? 60 лет. Я пенсионер уже полгода, чё ж.
Ну, на самом деле, вы не выглядите на 60 лет. На самом
это
деле.
Другое дело. Это как человек себя позиционирует, опять, взгляд человека. Хотя, вот вы знаете, я могу считать себя хоть 20-летним, хоть 30-летним, но сами факты, допустим, говорят о том, что мне уже давно за 60, потому что если бежит девочка за автографом, он, как правило, бежит за автографом для бабушки. Это надо все-таки понять и принять. Недавно ко мне подошел такой старенький трясущийся дедушка с палочкой, такой весь седой, в морщинках, и говорит: «Здрасте, Юра, я вырос на ваших песнях».
Потрясающе.
Можно считать себя кем угодно, но, тем не менее, факты говорят сами за себя.
Тем не менее, без комплимента, просто как факт, вот больше 50 я бы не дала никогда, хотя вот сейчас на вас падает дневной свет, вы прекрасно освещены, а у меня очень хорошее зрение.
Ну, замечательно. Вы понимаете, в чем дело? Я старался как бы уйти от всяких соблазнов. Мимо меня прошли наркотики, хотя, в принципе, все мое окружение в раннем детстве курило уже. Анаша, это в Алма-Ате было как само собой. У меня за футбольным полем, у нас анашисты терли ее в руках. У нас, скажем так, 60% молодых людей все курили. А я занимался спортом, поэтому мне было не до того. Я с ними враждовал, воевал, отбивался от них как мог. Дальше, потом, пройдя все-таки большую школу, такую эстрадную, поймите, что я уже перетаскал своих друзей столько, вот туда ногами вперед. Причем моложе меня и, в общем-то, нормальные ребята, которые могли бы жить и жить именно из-за их погодных привычек. Кто-то ушел сам по своей воле, кто-то от передоза, кто-то, допустим, просто подорвал здоровье. Ну, сейчас такая целая повальная. У меня в прошлом году я 3-х 50-летних похоронил из своих знакомых. Именно люди, которые думали в молодости, что они смогут преодолеть, что у них здоровья хватит на все. Так вот, я прошел мимо этого дальше. Когда я понял, я работал в ресторане. Можете представить, я был певец городских трущоб, у меня была кличка. У меня была куча друзей, я ходил такой важный. Пел 1100 песен мог спеть. У меня 3 талмуда огромных были. И я вот, как бы, это позволило мне ознакомиться с, в общем-то, с различными направлениями в музыке и с национальными какими-то этническими видами музыки. Скажем, если ты поешь песни... Я пел, у меня было 21 песня на казахском языке, хотя казахский, не знаю. У меня было там, даже 3 армянских песни, допустим, 17 греческих я пел. Мог исполнить. Я знал эту мелодию, знал, как она произносится, и своими корючками, там, кириллицей записывал тексты. Английских куча была, там, французских, каких угодно. Это все надо было делать практически, ну, так, чтобы тебе потом заказали ее еще раз, эту песню. Поэтому надо было уже снимать акценты, надо было снимать интонации, мелизмы всевозможные. Вот. И поэтому я говорю, что когда пройдешь вот такую большую школу и вдруг вспоминаешь, сколько было в этой соблазнов, в кабаке, допустим, я ушел из ресторана, когда понял, что мне хочется похмелиться. Вот как только я это осознал, меня как пробило, я вдруг понял, что утром, что мне необходимо похмелиться. То есть я начал привыкать к кабаку. Я тут же ушел из ресторана. Несмотря на то, что ушел в никуда, и ушел именно, чтобы спастись. Потому что я бы не удержался там. Слишком много друзей, слишком много соблазнов, многие подходят, и я знаю, что надо с ними как бы понебранствовать, потому что они заказывают. От этого зависит, как бы я вытаскиваю из них деньги, но не выпить с ним нельзя. Это идут обиды всевозможные, и от этого зависит вся наша зарплата. Мы же получали, помимо основной зарплаты, она копеечная, мы получали в основном вот этот парнас, чай, как бы его называли, значит, деньги за исполнение каких-то песен. Если заходят какие-то люди, о, обнятие, здорово, давай махнем, спой мне там 10 раз песню такую-то, такую-то. То есть это как бы условия работы были. Я понял, что мне надо туда бежать, я убежал.
Дорогие друзья, сейчас я хотела бы угостить вас новой песней, которая не звучала ранее никогда в эфире.
Она не новая, она наоборот, эта песня 85-го года, но она никогда не была ни в одном эфире. Это первый эфир этой песни вообще на радио, на телевидении, где угодно. Ее боятся, вы не испугались. Одно название чего стоит.
Итак, я представляю вам песню, которая никогда, нигде, ни в одном эфире не звучала ранее, которая называется
«Смерть». Она лежала и в первый раз за много лет он не узнал худое желтое лицо. Ему все виделось с трудом, и этот стол, и этот дом, в котором он считался мужем и отцом. А по углам сидел народ, забыв про кур и огород. Детишки стайкою толпились у окна, а он стоял ни бе, ни ме, как будто в собственном дерьме, и вспоминал, и вспоминал, и вспоминал. Когда-то он ее любил, почти не бил, пока не пил, пока не отдал за бутылку свой баян. Шептал ей нежные слова, случалось, даже целовал, но ревновал к столбам, деревьям и друзьям. Она тихонею была и счастье трепетно ждала, пока хватало слабых малых женских сил. Не замечала голых стен, живя для дома и детей, а он все пил, а он все пил, о, как он пил. Так устроено от Бога бабье существо, пусть он жалкий
ноги, пусть кретин, но свой. Пусть подонок, пусть ублюдок, пусть свинья и дрянь, все равно прощают люди, а зря. Она лежала на столе, дорогу жизни одолев, оставив все свои нехитрые дела. В цепи других еще одна, недолюбившая сполна, не получившая ни счастья, ни тепла. Он постоял и вышел вон, неслышно, медленно, как вор. И на крыльце, услышав странный хрип и смех, со страхом вдруг он понял, что его беззубым вялым ртом смеялась смерть, смеялась смерть, смеялась смерть.
Вот как-то не любят эту песню на радио. Позитива мало.
Очень грустная песня и, к сожалению, очень реальная.
А понимаете, в чем дело? Меня рокеры не считают своим. Ну вот они поют непонятно о чем. Я уже неоднократно об этом говорил, что как бы протестное начало отсутствует напрочь. Выходят люди в каких-то там совершенно непонятных материях, там рвут майки на груди, и совершенно непонятно, для чего все это делается, против чего они борются. В общем, наши как-то умудрились обойтись в роке без протестного начала. И когда им об этом говоришь, они обижаются, начинают тебя называть как бы попсовиком. Но я не знаю, вот эта песня, допустим, она ближе к року, мне кажется, чем все, что делает Алиса какая-нибудь там, или там Гарик Сукачев. Я понимаю, можно орать со страшной силой, что бабушка курит трубку там и порвать на груди все, что хочешь, разбить гитару о пол. Ну, курит и курит трубку. И что? Ну, черный табак. Вот бабушка курит трубку. Ну, да, здорово. Ну, такой рок прямо. Такой протест, блин. С ума сойти.
Наверное, нужен редкий талант, чтобы писать именно такие вещи, которые находили отзвук, но если не во всех сердцах, то, по крайней мере, в большинстве.
Так скажу, что во всех этих спорах об искусстве и что это такое, вот есть же как бы ленинская теория отражения искусства, есть там вторая реальность по Гегелю и так далее, то есть куча всяких разных версий. Что же такое? Что такое искусство? Наверное, да, ленинское ближе всех. Оно должно отражать как-то жизнь, но пропускается все это через конкретного человека, через душу этого человека, через его мировосприятие, и потом уже обретает вот такую форму. Конечно, она не должна быть реальным отражением действительности. Почему? Потому что, скажем, если взять как любую житейскую историю и показать ее в реальном времени, это скукота страшная. Поэтому мы собираем как-то вот авторы, которых я уважаю и которых люблю, они собирают как бы самое интересное из нашей жизни, сжимают это все до размеров произведения и потом уже выдают в свет. Самое простое – отразить жизнь через призму восприятия конкретного человека. Это мое вот мнение такое. Я и пытаюсь это делать. И ни в коем случае, конечно, ну, ставить искусство как средство зарабатывания на жизнь, да, безусловно, но это побочный продукт. Иногда я работаю бесплатно, скажем, 28 сентября, ровно вот воскресенье, последнее сентября. Ну, это я вот так получилось, что я попал на воскресенье. Я буду работать бесплатно и, мало того, притащу еще своих друзей. У меня будет там человек 7, наверное, артистов эстрады. Мы будем петь в деревне Бывалино, это в 62 километрах от Москвы, на православном празднике большом. Будет, соберется 1005 народу, наверное, как всегда. Кузнецы будут ковать, казаки скакать, салют будет греметь. Кто-то поедет освещать это мероприятие какие-нибудь. Я даже в Фейсбуке сегодня дал рекламу, такой, приезжайте, говорю, посмотрите, как все это здорово. Как можно устроить, допустим, красивый праздник и показать людям, живущим, скажем, в 60 километрах от Москвы, что есть еще что-то помимо денег, а есть еще какие-то вечные ценности, и о них надо помнить.
Я всегда, вообще, когда вижу музыканта, мне очень хочется спросить, а кроме своих песен, что же он слушает? Что вы любите, ваши любимые песни?
Я думаю, что формируется вкус в раннем детстве. Вот если в детстве заложили... Вот у меня как бы две ипостаси. Это русская музыка мелодичная, которую слушала моя семья. И плюс к этому мелодичная английская музыка, когда пошла вот эта гнусавая англичанность. Это Beatles и же с ними. Вот эти все мелодичные английские группы. Так как я никогда не любил ни мелодичную музыку, никакую. Я и продолжаю не любить ее сейчас. И мне сложно, допустим, доказать, что рэп — это музыка. Я действительно считаю, что рэп... Они даже сами не называют это пением, потому что никто не говорит петь рэп, читать рэп. Но чтение, ну, я думаю, что любой диак у нас в храме такой рэп читает всю жизнь. Он занимается тем же самым. Говорит тяжелые старославянские тексты, и никто не называет это искусством. Ну, работа такая. Поэтому для меня рэп — это тоже работа.
Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся на выпуск новостей. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, напоминаю, что с вами в эфире «Дневной разворот», его ведущая Эрика Эвер и наш замечательный гость, певец и композитор, талантливый артист Юрий Лоза. Перед тем, как мы прервались на выпуск новостей, я спросила, какие же песни любит Юрий Лоза. И если резюмировать, у вас есть какая-то любимая группа, любимый исполнитель? Что вы сами слушаете?
Вы знаете, так получается, что настроение человека меняется на протяжении дня. Если живешь в большом городе, то очень сложно сохранять одинаковые отношения, скажем, к жизни с утра и вечером, потому что происходит много событий, много всякого крутится, допустим. Выезжаешь в город, хочется одного чего-то, приехал домой, сел, совсем другой музыки хочется. Поэтому я всегда считаю, что музыка должна соответствовать настроению. И музыка для ног должна хорошо соответствовать настроению танцевальному, скажем. Музыка для интима должна быть отдельная. Вот у меня в компьютере, допустим, есть очень много всякой разной музыки, они разбросаны по плейлистам. Каждый лист для своих каких-то целей. Поэтому если я включаю, допустим, музыку для интима, то там собрана музыка для интима. Все, там уже не может быть ничего танцевального или там какого-то агрессивного. Если мне нужно взбодриться что-то, я ставлю что-то бодрое такое, жизнерадостное и так далее. Вот это кажется мне правильным. Музыка по настроениям, а не по стилям. Иногда, скажем, вот если вам нужна музыка для расслабления какого-то, ну, обычный релакс, просто чтобы она звучала фоном. Очень мало этой музыки выясняется. Она вся несет какую-то информацию. Вам нужно просто отдохнуть. Вот здесь очень хороша оркестровая музыка, которая у нас нигде не крутит совсем. Ее очень много в мире. Вот я сел однажды на Канарах, взял этот приемничек, пробежался по диапазону. Насколько разнообразнее там эфиры, вы даже не представляете. Они выстраивают эфиры, радиоэфиры по опросам зрителей, слушателей. Они выходят на улицу и спрашивают, что бы вы хотели послушать. А у нас навязывают слушателю свою музыку какую-то. Потому что каждое радио со своей позиции. Вот там Миша Козырев говорит, наше радио. То есть это был верх, конечно. Это наше радио, будете слушать, что скажу. То есть вот такое вот отношение. У них нет. Поэтому все радио, которые звучат для всех, не тем не являясь тематическими. У них, конечно, есть рок, конечно, есть джаз, но все знают, что они попали на рок, на джаз. Если это название не несет никакого определенного стилистического какого-то там определения, тогда это музыка для всех. А раз для всех, тогда она действительно должна соответствовать вкусам. И там очень много классической оркестровой музыки, скажем, нет такого понятия, вот у них, допустим, они практически не позиционируют ретро как музыка, которая была тогда. Вот у нас, допустим, приходишь на радио, говорят, о, вы у нас в разделе ретро. Я говорю, ребята, ну как, если я жив-здоров, у меня вот сейчас новые песни, ничуть не хуже старых. Нет, вот куда мы вас сунем? Нас просто сунуть некуда, потому что вы у нас в разделе ретро. Я говорю, как можно делить музыку на ретро или не ретро? Эдит Пиаф никогда не будет ретро. И Шарль Азнавур никогда не будет ретро. И Битлз никогда не будет ретро. Это надо понять и усвоить просто. Если у вас не хватает на этого мозгов, то, ребят, ну, мне вас жалко просто. Есть хорошая музыка и плохая. Есть соответствующая моменту, есть несоответствующий момент. Причем тут ретро или не ретро? В ретро были и хорошее, и плохое. Была музыка, которая совершенно точно ориентирована. Скажем, из моих песен половина уже не поется никак. Я их не хочу исполнять, потому что они потеряли актуальность. Или они были написаны по теме какой-то. Или они были написаны на злобу дня. Или они использовали лексику того времени. Тогда они казались оригинальными, интересными. Сейчас они устарели. Их лучше не петь. Либо их переделывать, чего не хочется. Поэтому они откладываются в долгий ящик и остаются. Вот это действительно ретро. То, что не подходит никуда, и понятно, что... Вот есть песня «Дядя Швейцар», меня спросили ее спеть. Боже мой, да кончилась эпоха швейцаров. Это раньше он был командир. А сейчас он встал на свое законное место. И уже неинтересно. Эта песня, она не несет вот той самой нагрузки, которую несла тогда. А есть песни, которые никогда не будут старыми. «Yesterday» — это не ретро. Она моднее и интереснее, чем тысячи написанных сегодня всех этих вот современных английских песен.
Абсолютно согласна. Я еще, знаете, что хотела вас спросить? Вот меня как-то очень тянет на бытовую такую тему. Очень хотелось бы понять, какой вы в жизни человек. Вот кто тот первый ушки, кому вы играете свои новые песни?
Ну, во-первых, у меня есть жена. Это здорово, что она у меня человек творческий. Во-первых, у нее литературный институт за плечами. Она всегда просматривает то, что я пишу. Даже в тот момент, когда она не может дать ей что-то не понравилось, она не знает, что подсказать конкретно, но просто поставив свой пальчик в определенную точку текста и говорит, я здесь не понимаю, или мне здесь не нравится, я ухожу думать. Потому что если ей не понравилось, она все-таки хороший стилист, но она прошла хорошую школу, она училась у Цыбина. А Цыбин, это, наверное, один из лучших был педагог на поэтическом отделении Института имени Горького литературного. То есть единственный, наверное, пожалуй, кто мог реально научить. Обычно поэты стараются как бы все больше себя любимого преподнести своим ученикам, как, ну, как, скажем так, светоч какой-то современной поэзии. И в основном-то занимаются тоже сами собой. А Цыбин, он, Владимир Григорьевич, он был, конечно, в этом плане такой человек, который очень много отдавал своим ученикам, и к нему попасть было очень трудно, но он ее взял, потому что он действительно талантливый поэт, и у нее получается. Вот. И поэтому она видит то, что я делаю, и со стороны всегда заметнее. Что удивительно, скажем, вот я не понимаю, как мыслит женщина, это отдельная совершенно для меня планета, как сказал Джек Лондон, в женской логике есть нечто убийственное по отношению к здравому смыслу. И поэтому я... Даже то же самое не понимая, но как стилист, допустим, просматривая то, что она делает, иногда тоже даю дельные советы, потому что мне со стороны вот иногда видит. Поэт же, и вообще любой автор слишком любит свои произведения. Ему все кажется безукоризненным, и он готов простить себе мелкие огрехи, как не простил бы их другому. Вот что удивительно, иногда авторы, которых я знаю, с которыми, допустим, часто приходится контачить, ему указываешь на какую-то ошибку, он, только что громивший за какую-то малейшую погрешность своего коллегу, тут же пропустил у себя какой-нибудь такой ляп. Ну, как бы, это же мое любимое, оно как бы не такое заметное. И когда ему указываешь, вот начинается полемика.
А вы сами, вы как реагируете на критику?
Ну, как, положительно до определенной степени. Критика должна быть конструктивной. Если критика конструктивна, ура, и сколько угодно, я готов учиться. Но критика критики рознь. Потому что когда тебе говорят, что ну, написал ты какую-то фигню, и что? Расскажи, в чем ты, почему ты думаешь, что это фигня? Ну, это же видно. Кому видно? Тебе видно. А что ты мог написать? О, хороший довод, замечательно. Это еще лучше. После этого говоришь, ну, хорошо, спасибо, я приму к сведению.
Да, на такую, с позволения сказать, критику, действительно не знаешь, как реагировать.
Это 99% этой критики.
Ну, вообще, чтобы позволить себе такие замечания, нужно, наверное, быть в каких-то близких отношениях.
Нет, не обязательно. Дело в том, что я в основном, мы же общаемся в основном в соцсетях. В частной беседе, допустим, я не так много общаюсь со своими коллегами по цеху и по творчеству. А в основном это все вот именно безнаказанная критика от друзей фейсбучных, допустим, от тех же самых. Это отдельная порода людей такая.
О, да. Как активный пользователь соцсетей, я с этим сталкивалась. Люди готовы, конечно, критиковать все что угодно, лишь бы только вот сказать свое веское слово и получить в ответ какие-то отрицательные эмоции. Это называется в интернете троллями. Вот вы кормите троллей? Как вы реагируете?
Я начал удалять. Раньше вообще не удалял, но сейчас прямые оскорбления, мат удаляю. Я не люблю материться, у меня такое твердое убеждение, что с матом надо бороться, потому что мат – примитивный язык. Им владеют даже люди, не имеющие ни малейших каких-то навыков других в жизненных, тем более литературных. Я знаю, что виртуозно владеют матом грузчики на вокзале, но их нельзя же считать литераторами. Поэтому, когда литератор оправдывает тем, что он не нашел хорошего нового своего слова, а всунул какой-нибудь связующий матерок, то я им обычно указываю на это, говорю, ну ты же все-таки писатель или ты же поэт. Неужели у тебя все это ограничивается таким бульварным площадным матом? Это так просто всунуть мат. Это может сделать любой из твоих читателей. Но для этого не надо быть поэтом.
Я думаю, настало время для того, чтобы послушать песню.
Я был вдали от дома, под небом незнакомым, в домах с казенными углами. А сторона чужая меня в себе держала незавершенными делами. Среди бесстрастных улиц, как годы дни тянулись, но не могло так вечно длиться. Я вырвался из плена, чтоб преклонить колено перед тобой, моя столица. И тут же замер в изумлении, и закружилась голова. Я так спешил на день рождения к тебе, Москва. В груди эмоций ворох, не узнаю мой город, кругом пестро и непривычно. Все пахнет свежей краской, и бой часов на Спасской звучит тепло и мелодично. А все бегут куда-то с рассвета до заката, и всем вокруг чего-то надо. А по дорогам важно, то резко, то протяжно мычит машин стальное стадо. Нарядней стали ограждения, ровней подстрижена трава. Я так спешил на день рождения к тебе, Москва. Жить вроде лучше стало, но выглядят устало прохожих будничные лица. От липких рук рекламы спасают только храмы, где можно душеньке укрыться. Покрыли город банки, как старый пень поганки, хотя полно бомжей и нищих. Петр над Москвой рекою протянутой рукою смятенье выпучил глазищи. Река замедлила движение и распустила рукава. Я так спешил на день рождения к тебе, Москва. Сверкают рестораны, и в радуге фонтанов звучит аккорд мажорной песни. Надежду тешат люди, что больше войн не будет, и баррикад на красной пресне. И снова каждый верит, что счастье ждет за дверью, что не пройдет удача мимо, что все решится скоро, что всех согреет город такой прекрасный, любимый. Такой, ну, просто загляденье. И в рифму просятся слова. Я так спешу на день рождения к тебе, Москва. Я так спешил на день рождения к тебе, Москва.
у вас есть в семье между вами и вашей супругой какая-то песня, написанная вами, которую можно назвать вашей, домашней?
Нет, конечно же.
Почему?
Что такое домашняя песня? Домашняя песня должна освещать какие-то события внутри семьи, происходящие, а этого не стоит делать. Я вообще не стараюсь не пускать никого в свой внутренний мир. Никогда не рассказываю о том, как мы живем, чего мы живем. И не думаю, что мне нравится читать, скажем, дневники чьи-то или мемуарную литературу, в которой выворачивается наизнанку вся внутренняя жизнь человека. Мне это неинтересно. Мне совершенно все равно, допустим, как мои кумиры, допустим, куда они ходили и с кем они там и что ели. Это мне не интересует. Бытовая жизнь людей, и я, допустим, в твердой уверенности, что вся эта грязь, которая льется, скажем, на того же самого Чайковского, это все бред сивой кобылы, это именно пиар. Когда открываешь сегодня какую-нибудь страницу в интернете или смотришь газету какую-нибудь, и видишь, сколько всякой желтизны идет, и мне звонят сколько раз, уже такое было, что дайте какую-нибудь новость. Я говорю, ой, классную песню написал. Он говорит, тоже мне новость. Может, вас украли что-нибудь, может, там где-нибудь, может, что-нибудь штаны порвались в каком-нибудь неказистом месте. Ну, тогда было бы здорово, это была бы новость. А так, фигня какая, книжку написал. Тоже мне нашел, о чем говорить.
Я напомню вам ваше же собственное высказывание, точнее цитату Джека Лондона насчет женской логики. Поэтому я со своей женской логикой, когда говорила ваша песня, я имела в виду, есть ли такая песня, вот, которую ваша жена просит вас сыграть чаще, чем все остальные?
Нет, нет. По настроению. В основном больше всего нравятся песни, которые находятся в работе, потому что они самые свежие. Вот сейчас несколько песен, скажем, у меня таких, которые надо завершать. А сейчас лето закончится, и съездим еще раз в Болгарию. У меня там квартирка. Мы там поживем немного, вернемся, зацепим последнее солнышко. И я засяду опять за аранжировки и доведу до ума. У меня сейчас вот 3-4 песни, которые надо сейчас просто закончить.
В отпуске вы работаете или даете себе возможность полностью абстрагироваться?
Вот на то он и отпуск называется. Конечно, такой отпуск и работать. Нет, конечно, мысли крутятся, конечно, что-то пишется, но процесс создания песни, он же делится на два таких больших периода, или разных периода. Первый период может быть очень короткий, написать песню. Очень тяжело ее реализовать. И уж совсем невозможно ее показать кому-то. Говорят, у вас почему нет новых песен? Да как, они есть, просто их никто не берет. Если тебя вырезают из программы «Давайте обедать», ну поймите, ну как я пробьюсь куда-то? Специально лезть, платить денег я не хочу. Песни все равно каким-то образом доходят до слушателей. Все равно, скажем, какие-то компакты, вот я подписал в своей жизни там порядка там нескольких тысяч компактов, которые были выпущены без моего ведома. Но мне заработалось столько денег. Если бы наша система авторских прав работала так, как должна работать, то с одной песни плоти мог бы купить свой самолет. Ничего такого нет. Все это на шару. Когда меня спрашивают, допустим, вот общаешься с иностранцами, чем занимаешься? Я показываю, чем занимаюсь. Компакт. Вот компакт выпускаю. Он говорит, я тоже это занимаюсь. А как у вас это все? Я говорю, ну как? Компакт произвести столько же, сколько и на Западе. $1.5-$2 производства компакта. Там при выходе компакт стоит $15-$20. У нас при выходе стоит $2. Никакой экономики нет. Потому что на горбушке он продается уже за $2. Конечно, это не тот компакт, который делаю я, но никто не пойдет покупать за 15 мой, когда есть точно такой же, ворованный, лежит на горбушке абсолютно официально. У нас только сейчас начинается вот это вот какое-то движение в этом направлении. Все хотят на шару, да, и вот у вас есть новые песни? Есть. А выложите, мы поскачаем и будем слушать. Я говорю, ребята, может, дадите мне 2 копейки за то, что я пахал, за то, что я использовал студию, глотку рвал, музыкантов нанимал, которые, вот я же плачу музыкантам, они тоже хотят жить. У них тоже семьи, их надо их кормить. Я беру музыканта, я плачу ему денег за смену, которую он тратит у меня на студии. Вот. А потом я должен все это выложить и бесплатно отдать. И никто не собирается дать мне ни копейки за то, что я сделал. То есть вот у нас ментальность нашего народа. И не собирается покупать за $15 компакт, как он должен продаваться. Это моя интеллектуальная собственность.
Ну да, тем более, что с интернета можно вообще скачать бесплатно.
Так они хотят, давай бесплатно. Почему вы не выкладываете нам бесплатно, не даете свои новые песни? Почему вы не трудитесь в поте лица для того, чтобы нам было хорошо? Да я говорю, заплатите, и будет вам хорошо. Нет, платить мы не будем.
Но ведь если заплатят, то, наверное, будет уже не так хорошо, как если бы бесплатно.
Ну, хотя вот, например, зрителя я знаю. Зритель, который не заплатил ни за копейки, он слушает немножко не так, который не платил ни копейки за концерт. А зритель, который заплатил денег, он, конечно, сидит, слушает, пытается все-таки получить что-то за свои денежки. Это видно.
Ну, наверное, как и все в мире, бесплатное мы не ценим.
Не ценим, само собой. Как само собой, упало на голову.
Скажите, для вас концерт – это больше работа? Или вы выходите на сцену, и это уже космос, это праздник, это особенное ощущение?
Вот видите, опять где-то истина посередине. Она всегда посередине. Те, кто говорят, что для него работа – это что-то такое, космос и так далее, я знаю, что эти люди пытаются создать себе космическое настроение. Это, как правило, люди, каким-то образом себя заводящие, приводящиеся в определенный какой-то такой тонус, что ли, очень часто использующие какие-то дополнительные там средства. У меня работа – это работа. Она, безусловно, работа, но доставляющая огромную радость. И, конечно же, чем лучше она сделана, тем больше удовлетворения ты получаешь. Но невозможно играть, скажем, под допингом. Я знаю совершенно люди, которые выходят, пропустив рюмочку, там, другую, пятую или курнув. Эти люди выходят и посчитают, что они в этот момент были просто как боги. На самом деле, это им так казалось. Они играли гораздо хуже, чем могли бы сыграть в трезвом виде. Это мое убеждение такое. Я видел, как упивались люди концертами каких-то великих, ну, теперь уже великих, что ли, там, Хендриксов, Клэптонов и так далее. А потом я слушал сам этот концерт и понимал, что по уровню этого исполнителя все бы, могло быть гораздо выше. Просто было очень хорошо обкуренному зрителю и обкуренному артисту. Они нашли общий язык. Но трезвому это слушать было невозможно.
То есть работа, которая приносит удовольствие.
Это работа, которая только в том случае, если она сделана хорошо. Я говорю молодым исполнителям часто, говорю, ребят, вы, когда вот вам подойдет незнакомый человек, не под каким-то там воздействием, а вот просто по абсолютно здравым рассудкам, здраво смотрящий на мир, трезвый, нормальный человек подойдет, пожмет вам руку и скажет спасибо за то, что вы делаете. Вот тогда, наверное, можно говорить о том, что вы сделали работу хорошо. Когда к тебе подходит, допустим, такой выпивший корефан, шлепает тебя по плечу, говорит, юрок, ништяк, это не похвала. Это просто ему хорошо.
Ну, порадовали. Скажите, а какое-то волнение перед концертами присутствует?
Ну, во-первых, как профессионал я всегда не до конца уверен, что все пройдет так, как задумано, потому что слишком много составляющих, слишком много компонентов. Это не только я, это мои музыканты, это звукорежиссер, это техника, которая всегда может сбоить, это зрители, которые ведут себя иногда совершенно непредсказуемо. Скажем, я не знаю, что может произойти даже на концерте, хотя там все просчитано. У меня вот хрестоматийный пример, я иногда его привожу, однажды стою на сцене, один. Меня осветили таким прожектором, и полная темнота вокруг, а в прожекторе яркий свет. И вот контраст черного и белого, силуэт гитариста на заднике, очень все красиво. Но я ничего не вижу совершенно, потому что в меня идет пучок света. Но глаза же, они же интересно устроены, они как бы немножко закрываются и не дают ослепнуть. И я так прищуренный стою, что-то пою проникновенное, и вдруг прямо ко мне сюда, вот, прямо вот в мое внутреннее пространство подходит человек, кладет мне руку на плечо, говорит, Юрок, откуда взялся? Там оркестровая яма, провода, колонки. Он как Христос по воде проплыл, ничего не задел. В полной темноте. Как по воздуху прилетел. Пойдем, говорит, выпьем, у меня там осталось. Я говорю, 1000 человек в зале этих будем брать? Он говорит, не, у меня сердце колотилось потом еще минут 15 и отойти не мог. Ну, представляете, когда вот такой шок, такой, вдруг раз появляется человек прямо здесь. Вот. Это даже на концерте такое возможно, не говоря уже о там, ресторанной работе, не говоря уже о корпоративных каких-то мероприятиях, где все возможно. Поэтому, когда все прошло, вот тогда ты расслабляешься, ты говоришь, да, это было здорово. Когда тебе говорят спасибо, совершенно адекватные люди.
После концерта какое желание? Вот остаться одному, покушать,
в зависимости спать от работы. Если работа была действительно трудная, тяжелая, если был тяжелый день, то, конечно, отдыхать. Самое главное вот сейчас, что мне всегда не хватает отдыха. Потому что, во-первых, это всегда работа вся связана с переездами, у меня обычно настройки переодевания, это все. Как бы концерт — это только верхняя часть айсберга, а очень много подготовительной работы. Пока мы все подчистим, пока мы пройдем, пока все отстроим, там, скажем, если на 45-минутное выступление у нас полтора часа настройки, то это не по-другому никак, потому что все время разные комплекты аппаратур, разные залы, разный звук. Если ты хочешь, чтобы у тебя хорошо звучало, значит, надо настроиться. Я не очень понимаю людей, которые вообще не возят звукорежиссеров даже своих. Ну, как-то там звучит. Я однажды видел, как группа Ария, у них полетели мониторы, которые смотрят на них, и они развернули свои колонки, вот эти, которые смотрят на зрителей, развернули на себя, и потом мы сидели за кулисами, говорит, был замечательный концерт. Я говорю, а чем он был замечательный? На сцене звучало охренительно. Я говорю, это здорово, да, но ни один зритель ничего не слышал, кроме гула какого-то и шума барабанов. Да, фигня, это нас мало интересует, но нам было в кайф, говорят они.
Дорогие друзья, мы прервемся ненадолго на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами, мы рады, что вы нас слушаете. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии певец и композитор, талантливый артист Юрий Лоза. Я хотела бы у вас спросить, коль речь зашла о том, что вам не хватает отдыха, какой отдых вы предпочитаете? Вот за каким занятием вы чувствуете, что вы восстановили свои силы, вам хорошо, вам приятно, вам доставляет это радость?
Ну, во-первых, наблюдать за природой. Вот природа, конечно, она расслабляет и приносит удовлетворение. Вот я приехал с дачи, сейчас и продышаться не могу, у меня все плохо здесь, мне все не нравится в Москве, и как было хорошо только что на даче, когда сидишь, смотришь, как березки шумят. В Подмосковье великолепная все-таки природа, особенно осенью, когда солнышко светит, когда идет бабье лето. Сейчас не было дождей, было великолепно совершенно. Можно было сидеть часами смотреть на то, как колышутся листочки, падают желуди на голову с дуба. В общем, это вот такая вот природа, созерцательная что-то. Значит, на берегу моря, вот мы смотрим, в Болгарии у нас и вдалеке видно море, выходишь на балкон, садишься, просто ноги забрасываешь на то же самое перина, и смотришь, как море там далеко, кораблики плавают, ничего больше не надо. Вот в этот момент расслабляешься полностью. Вообще, я заметил, что люди, которые живут на берегу моря, там, живут возле гор, или там, которые видят перед собой что-то вечное, степь, они немножко философски настроены по жизни. Вот, скажем, в Болгарии, интересно, говоришь с местным товарищем, вот едем мы на такси, я спрашиваю, он мне жалуется, что нет пассажиров, мало очень, сезон кончается. Я говорю, так бросай тогда такси, ты что умеешь делать? Он говорит, умею дома строить. Я говорю, ну иди строй. Не, зачем строить, когда можно не строить? Если можно сидеть, смотреть на берег. Я говорю, так нет же работы, ну и что? Не так важно все это. Расслабуха идет такая вот общая. Там люди, которые сидят, допустим, вот я вырос в Алма-Ате, а я знаю, что коренные жители этих мест могли смотреть на горы точно так же, бесконечно долго. И когда мне, вот я воспитан в этих традициях, говорят, вот молодые люди говорят, о, Юр, у тебя же столько всяких знакомых, у тебя репутация, вот ты еще и с высшим образованием экономическим, ты еще и бизнесмен, давай замутим что-нибудь большое, как-нибудь совершим что-нибудь такое, горы свернем, заработаем много денег. Я говорю, и что? А потом сядем, будем ничего не делать. Ну как, Жванецкий об этом давно миниатюру написал. Я так сижу, ничего не делаю. Сижу и смотрю себе на берег. Мне хватает на жизнь, а больше мне не надо.
Как давно вам не надо больше?
Ну я всегда такой был. Были у меня, конечно, поползновения некоторые в юношестве, еще какие-то, я там пытался что-то. Но это были все равно... Вот у меня никогда не было глобальной мечты такой вот взять, перевернуть, восхитить. А были конкретные задачи, которые я ставил перед собой и решал. Вот надо решить эту задачу, я ее решаю. Надо студию сделать, сделал. Надо аппарат концертный, сделал. Перевозить аппаратуру надо, значит, для того, чтобы перевозить, надо, чтобы водитель был твой, чтобы машина была твоя, чтобы она была оборудована для перевозки аппаратуры. Пришлось транспортный кооператив создать. И мы создали кооператив, а там выясняется, что одна машина невыгодна, потому что завгара все равно держать и место. Значит, надо набрать 5 машин, 10, каблучки, графики и так далее. Это уже начинается целая структура. Нужны деньги, допустим, понадобились, купить квартиру надо было, абсолютно. Ну, конечно, начинаются финансовые всякие схемы, которые некоторые... Я вот, допустим, очень интересный придумал собственный ход, когда мы занимались фарцовкой. Кто не занимался фарцовкой, наверное, не было такого человека. Я не знаю ни одного человека, который бы не перепортил жвачку или луноходы кому-нибудь. Было все это. Кофточка какая-то себе не подошла, кому-то отдали, немножко заработали. Все то же самое было у всех. Ну, как бы вот в основном в моем окружении все этим занимались. Так вот, я однажды сделал такой ход интересный. На Кавказе у меня был один клиент, которому искал какие-то динамики. Он мне прислал денег, я ему динамики отправляю обратно, звоню и говорю, что под наклейкой одного из динамиков 50 рублей. Он говорит, а что за деньги? Я говорю, при торговле я сбил полтинник, но так как я свои деньги уже заработал, свою долю, это твой полтинник. Он, узнав, что существуют такие люди, все свои заказы перевел на меня. И я потом упаковывал там весь Дагестан аппаратурой. Вот таким интересным ходом. Потому что он понял, что он встретился с человеком кристальной честности. Такого не бывает. Вот такой ход. Да, хитрость военная, да?
То есть вот комсорг у вас живет до сих пор.
Во мне проходимец живет до сих пор. Но это проходимец именно настолько, чтобы как бы решить свои задачи. Опять же, не в ущерб, не за счет кого-то. Вот этого я терпеть не могу, когда за счет кого-то. Я сам решаю эти проблемы, но не пытаясь как бы выжить, что и заставить их решать других людей. Я думаю, это нормально.
А вы вообще спать любите? Ну вот если да, я так поняла, что...
Вот столько, сколько необходимо только. Если я понимаю, что мне надо поспать, я стараюсь поспать. Ну, это опять же очень все естественно и логично. Но просто лежать и спать, вот, потому что вот нечего делать, я ложусь спать, такого не бывает.
То есть вы не Соня?
Нет. Я сплю столько, сколько необходимо.
Сова или жаворонок?
Конечно, сова.
Сова.
Причем совиная сова. То есть я очень поздно ложусь и очень поздно встаю.
А почему, конечно, сова?
А работа такая. Ведь поймите, что обычные концерты, скажем, тем более, если это какой-то заказной концерт, он идет в 9-10 вечера. Вот я сейчас поеду, у меня будет мероприятие, допустим, в Кемерово. Там у них выход в 10 вечера. Если я в 10 работаю до 11, там, до полдвенадцатого, потом надо еще собраться, в 12 выехать обратно, в полпервого приехать в гостиницу, и я должен еще иметь какой-то вечер после работы. Просто сама работа сдвинута день. Не от того, что я так придумал. Так, ну, я выбрал себе такую форму существования. Я знаю, что все театральные актеры такие же точно. Потому что к 11 заканчивается спектакль, пока доберешься до дома, а вечер должен быть у человека. После работы, отдых, расслабиться. И надо еще отключить мозги. Потому что мы, как правило, работаем на пике формы. Я подготавливаю свой организм. У меня вечером, допустим, я не могу спать. Мне бесполезно спать вечером. Там, я весь заряжен на работу в вечернее время. Потому что мне надо как быть в пике. Кто-то, допустим, жаворонки, они именно утром встают, он с первым рассветом. А я говорит, утром просто глаза не продеру, и все. Мне разбудить не удастся. Я могу встать, ходить, но не проснуться. Такая вот жизнь.
В бытовой жизни своей вы самостоятельный человек или беспомощный? Вот в плане приготовить, постирать, погладить рубашку, стрелочки на брюках.
Я умею все, но не люблю это делать. Я, наверное, смог бы приготовить. Я был на кулинарных передачах, и все говорили, что у меня здорово получается. Но в основном это, конечно, то, чему научила меня моя жена. Сам я, допустим, ну, наверное, яйцо под майонезом – это вершина моих кулинарных способностей. Сварить яйцо, разрезать пополам, облить майонезом, посолить и укропчик сверху посыпать. Все. На этом, наверное, заканчивается. Конечно же, я очень долго жил один. Поэтому я все умею делать. И стирать, и гладить. И мало того, вот, скажем, по армейским, мы ушивали себе одежду машинным швом, иголкой, просто на руках. Если тебе надо сделать красивые там, выходные галифе, и в них ехать потом домой, весь увешанный значками, то тебе надо будет это как-то сделать. Кто этим будет заниматься? Сам же и занимаешься. Я могу руками создать полную иллюзию машинки. Я все умею делать. Я очень хорошо все могу делать руками. Во-вторых, у нас в доме все работает. У нас нет не закрывающихся шпингалетов. У нас нет, скажем, не горящих лампочек. Все это работает. Все закрывается. Все, потому что как только возникает такая проблема, если дверка, допустим, перестала закрываться, значит... Папка идет, достает свой набор инструментов, и там находится нужный инструмент. Меня отец всему научил. Так получилось, что отец рано потерял ногу, остался без ноги, и я был его главным помощником. А поймите, что человек прыгать он не может постоянно, чтобы... Я очень рано узнал, что такое рейсмус, малка, такие вот приборы столярные, которыми все это делается. Я очень рано узнал, как, скажем, вот он ухаживал за автомобилем сам, он сам, не было денег по автосервисам ездить, и поэтому этот же запорожец, этот горбатенький, который у нас был, надо было его обслуживать, если он лежит под машиной, то кто-то ему должен принести негрольный ключ. этот шприц. И именно не грольный, а не солидольный. Я знал, как, чем они различаются, и знал, вот это все очень рано. Поэтому я, в общем-то, технический человек, я все умею делать. Первую свою электрическую гитару я сделал сам.
То есть вот как с нуля?
С нуля. Выстрогал, разметил, все сделал, все от начала до конца, намотали датчики и все сделали.
И она играла?
Она играет, ну, наверное, Таня играет. Вот вторая гитара, которую я уже делал в интеграле, на ней, говорят, кто-то музицирует до сих пор. А я сейчас поеду забирать инструмент, который я придумал. Вот сейчас мне сделали на фирме. Это моя разработка, абсолютно мой инструмент. Такого аналогов в мире нет.
Невероятно. Вы его как-то назвали?
Лоза. Я скромный. Как называется? Модель Лоза называется. Фирма Шамрай делает.
Мне нравится, как это звучит.
У меня короткая фамилия, мне не надо ничего придумывать. Ну, скажем, вот Биби Кинг играет на гитаре, которую он, ну, как бы не придумал, а пожелал, чтобы она у него была, и мы сделали, назвали ее Люсиль. Тоже хорошее название. У меня гитара называется Лоза.
А для вас это больше хобби?
Нет, почему? Это необходимость, потому что когда... Вот сейчас я, у меня три инструмента основных, на которых я играю. Все три заказные, и все сделаны в разных местах различными мастерами. Скажем, акустическая гитара с металлическими струнами сделана в Германии, а нейлонка сделана тоже в Германии, но другими мастерами. А, скажем, электрическая гитара делается здесь, в России. У нас есть мастера, их мало, но они есть. И я уже их всех знаю. Кто может сделать качественно деревяшку, кто может сделать электронику, кто может заизолировать, кто может сделать так, чтобы гитара была лучше мировых аналогов.
Мы сейчас заговорили про родителей. Они еще с вами?
Нет, конечно, давным-давно нет никого. Ни моих, ни жены. Они прожили тяжелую жизнь, у них все было очень трудно. Это дети войны, недокормыши. Вот, в общем, там из того поколения очень мало кто выживает и долго живут. Тем более очень тяжелая сама жизнь, тем более такие стрессы. Отец, допустим, его подорвало это. Вот. Он умудрился, ну так случилось, что ли, у него 50% кожи обгорело, и отняли правую ногу. Он выжил. Тяжелейшая была авария, так случилось просто. Загорелся машина. Пока вытащили из этой машины, пока потушили. Ну, вот. И оставшись без ноги, он закончил институт. И, в общем-то, я помню, как он пришел однажды такой счастливый, радостный, ему место не уступили. Когда он, наконец, под себя изобрел сам протез, он был инженер-конструктор, сделал себе интересный протез. Когда ему изготовили этот протез, он пошел на нем, и люди уже не видели, что он хромает. Он был такой счастливый, пришел, что ему не уступили место, что он просто мужик обычный. Такой вот. Вот так я так воспитан. Я не очень понимаю жалости, когда мне, допустим, подходит какой-то цыган, который в два раза меня младше, говорит, дай денег, со скорбным видом, там, в Болгарии то же самое. Я говорю, парень, у тебя две ноги, две руки, у тебя все есть. Почему я должен давать тебе, вот я пенсионер московский, должен дать тебе денег? Это же глупость какая-то. Ну подумай сам, ну логика в чем здесь? Ты же можешь пойти и заработать этих денег. И все люди, которые стонут сейчас, говорят, что у них что-то не получается. Ребят, лучший отдых – это смена деятельности. Ну, найдите другую деятельность. Когда мне надо было решать мои проблемы, у меня не было помощников. Я же думал, как. Ну, я, конечно, бравировал, когда еще в интеграле работал, скажем, мы мотались по городам и весям, были приписаны к Саратовской филармонии. Я говорил, что я поеду в Москву, найду девушку, дочь дипломата, с дачей, с квартирой, с машиной и со всеми делами. Вот. И все. Какая разница, все равно на ком-то жениться надо. И, конечно, женился на девушке из Керчи с чемоданом, без малейших каких-то намеков на какое-нибудь наследство. И мне все пришлось решать самому. Все проблемы, которые возникли, они все на мои плечи легли.
Но, с другой стороны, это ведь повод для гордости.
А чего гордиться? Надо, мужик обязан решать. Иначе какой мужик? Ну, мужик должен решить. Если не получается так, значит, каким-то другим способом. Но любым легальным способом, конечно же. Потому что я воспитан все-таки был на православных традициях. Поэтому не убей, не укради. Само собой, как на заповедях. На этих. Я думаю, что во всех религиях они заложены. Основнополагающие, я думаю, что в исламе их точно такие же установки. Теперь уже, зная Коран и прочитав Коран, я уже знаю, что они все эти установки заложены. Любая сура Корана, которую вы открываете, допустим, она может быть трактована как угодно, но когда вы берете, допустим, где говорится, горе обвешивающим, если себе намерил больше, чем другим, то тебе дорога к Аллаху просто закрыта. Значит, ты не должен себе намерить больше, чем другим. А это значит, ты не можешь у кого-то что-то взять. Логично. И да. За счет других. других пробираться туда.
Вы считаете, что все такие жизненные сложности должен решать мужчина?
Почему нету? Должен решать тот, кому удобнее это сделать. Тот, кто сделает это более качественно. Я знаю семьи, в которых мужчина, допустим, берет на себя воспитание ребенка, а жене проще решить эту проблему. Ну вот есть у нее хватка, а у него нет. Или ей больше, допустим, сопутствует удача в каких-то делах. Живет семья, два риэлтора, допустим, одна, а у нее получается продать, а у него не получается продать. И что же в этот момент они должны? Он должен что, мазать друзьям слезы на плечо и кричать, что у него не получается, и орать на жену, что ли? Ну, возьми в этот момент, подбери грамотежки, значит, найди другой вид деятельности, за это время, пока займись детьми, пусть жена заработает денег. Ну, так тоже можно, если ей нравится это делать. Я знаю очень много женщин, которые не могут жить без работы. Вот им нравится что-то делать, они чувствуют, что вот она там руководит большим коллективом, или она чувствует за собой какие-то силы такие творческие, что надо себя самореализовать. Почему нет? Какая разница? Мы живем сейчас в таком биполярном мире, в котором женщина уже давным-давно, ну, не является там слабым полом. Посмотрите на этих женщин, которые тягают штанги, я столько не подниму, сколько они поднимают при моем весе. Правильно? А я смотрю на этих женщин атлетически сложенных, и которые ходят в эти клубы, и нравится им, что они вот так могут дать в нос любому мужику. Почему нет? А так устроен мир сейчас. И трудно было представить, скажем, 30-40 лет назад, что они будут, женский бокс будет официальным видом спорта, что мы будем гордиться нашими чемпионками, которые может дать в нос.
Вот мне как-то и сейчас кажется, что дать в нос это...
Мужское дело.
Да, это вот не совсем так, женское амплуа, но это вот мое личное мнение.
Ну, опять же, мы по-разному смотрим на жизнь. Все люди разные, у каждого своя точка зрения.
Наверное, каждый имеет право быть счастливым так, как он это понимает.
Совершенно верно. Человек счастлив настолько, насколько смог наполнить свою жизнь смыслом. Это я. Скромное такое мое выражение.
Согласно такой известной, уже избитой, не знаю даже как назвать, поговорке, мужчина должен посадить, родить, построить. Посадили?
Посадил, и не одно. Первую дачу мы еще сделали в Алма-Ате, кто-то сейчас пользуется, там еще мы сажали деревья и строили первый дом. Потом я после этого уже сделал два дома здесь, то есть я уже консультирую людей по строительству. Посадил, построил и вырастил. Сын поет в Цюрихе, в Цюрихской опере, так что все, в общем-то, сделано.
Часто видитесь с сыном?
Ну, как получится. Недавно он был здесь, у него были каникулы, сейчас уехал почти на целый год. Хотелось бы чаще, но не получается. Но, опять же, и слишком много тоже нельзя, потому что все-таки два мужика в одной рядом, это все-таки какое-то соперничество есть. Ну, какой он мне соперник? Ну, подумайте сами, когда мы идем с ним вместе, я рядом с ним, но у него-то еще нет детей, у меня-то он. Поэтому я же всегда могу сказать, смотрите, как я умею делать это все. У меня-то он как получается, а у него еще неизвестно что. Поэтому у меня всегда преимуществ больше, когда мы идем рядом. Он красивый парень, он все-таки моделировал у Славки Зайцева, ходил по подиуму, он выше папки, он выглядит по-другому. Поэтому я говорю, смотри, вот, но это же меня характеризует. Логично?
Абсолютно. Не поспоришь. Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи ограничено. 2 часа пролетели, как одно мгновение. Я хочу поблагодарить Юрия Лазу за то, что он нашел для нас эти 2 часа, приехал, чтобы встретиться с нами, чтобы ответить на наши вопросы, чтобы позволить нам немножко лучше его узнать. И... напоследок я хотела бы предложить вам послушать замечательную песню, которая называется
«100 часов».
«100 часов». А мы со своей стороны прощаемся с вами.
Всего доброго, до свидания.
Мы рады, что вы слушали нас. До новых встреч.
Я был так долго далеко, в дороге по тебе скучал я. Ты отведи мои печали и припади ко мне щекой. Ты все, что есть, неси на стол, оставь на после злые вести. Мы наконец-то снова вместе, я прилетел часов на 100. Скорей сними мою усталость, сегодня долго не уснем. И не грусти, пусть нам осталось всего лишь 100 часов вдвоем. Ты изменилась, похудев, и даже выглядишь моложе. Ты стала мне еще дороже, таких не видел я нигде. Прости, я снова без цветов, но я полдня болтался в небе, а в небе взять их просто негде, хоть за червонец, хоть за 100. Скорей сними мою усталость, сегодня долго не уснем. И не грусти, пусть нам осталось всего лишь 100 часов. Встречи, миражи, меня ждет путь нелегкий, дальний, тебя венок из ожиданий на всю оставшуюся жизнь. Все утешения, звук пустой, о них не может быть и речи, но верю, ты дождешься встречи, я прилечу часов на 100. Сними мою усталость, сегодня долго не уснем. И не грусти, пусть нам осталось всего лишь 100 часов вдвоем.